Далі ля мікрофону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Незабаві у програмі «Голоси» заснувальника Севастопольського товариства білорусів ім'я Богдановича Пагоня Валера Барташа і кримської содружності білорусів-сябри Євгена Супрунюка, який був автором Конституції Крима. Інші теми. Євразійський банк розвиття рекомендує відкласти виділення кредиту Білорусі. У Мінську нарешті відкрився бар «Тутейше». Мінські готелі, що добудовуються до хокейного чемпіонату терміновими темпами, можуть бути не по кишені навіть західним туристам. Заставайтеся з нами. Напруженой застається ситуація у Кримі. Як ви чули сьогодні раніцею, у Сімферополі невідомі озброєні люди окупували будинок у Раду і парламенту, вивісили російський стяг. У таких умовах має проходити надзвичайна сесія кримського парламенту, якому пропонується розглядіти питання про референдум об льосі Криму. Реагуючи на ситуацію, Арсеній Яценюк, якого сьогодні у Києві затвердили на посаді прем'єра, заявив:
«Ми сподіваємось на те, що Російська Федерація в першу чергу не буде порушувати Будапештський меморандум, буде робити все для того, щоб ситуація в Україні була стабільна, не буде ні за яких обставин підтримувати сепаратистів і тих колишніх високопосадовців України, проти яких порушені кримінальні справи про масові вбивства і злочини проти людяності. В першу чергу я кажу про Віктора Януковича», —
заявив Арсеній Яценюк. Поводле апошнього перепису насельництва України, білорусов у Криме 35 тисяч. На попереднім перепісі навіть 60 тисяч назвали себе білорусами. Як ставяться білоруси Крима до подій на Паувиспі і чи хочуть вони незалежності Крима? Що думають про поводини Росії? Це довідувалася наша кореспондентка.
У Криме белорусских объединений несколько. Их сябры диаметрально разнятся у своих поглядах как на ситуацию в Украине, так и на лёс Беларуси. Валер Барташ засновал Севастопольское товариство белорусов имя Богдановича Пагоня еще в середине 90-х. У своей кватеры зарабил музей про деятельность товариства. Але у тым же Севастополе есть и пролукашенковское, по словам Барташа, белорусское объединение под назвой «Беларусь». Валер Барташ погодился выказать свое особистое меркование на кон подею у Крыме.
«Пожелание, чтобы все решилось мирно, по согласию. Другого пути здесь просто нет. Но проведение референдума в Крыму и Севастополе — это равносильно тому, чтобы отдать спокойно эту территорию России. Потому что результаты референдума легко предсказать. Украина на это не пойдет».
Самое острое питание, вырашение якого погрожая перетвориться у збройный конфликт, — большая автономия Крыму и обвешение референдуму у гэтым пытанні. Люди усерьез побоиваются умешания России у конфликт помеж пророссийскими и проукраинскими силами на Паувыспе. А першую цаглину у автономию Крыму заклал цяперашний старшиня Крымской республиканской сотружности белорусов сябры Євген Супрунюк. Содружность объединовывая белорусские организации у нескольких городах Крыму. Яны подтримливают былого президента Украины Виктора Януковича, цяперашнего президента Беларуси Александра Лукашенко, выступают за союз Беларуси с Россией и Казахстаном и за увоходжение Украины у мытный связь. Содружность подтримливая белорусская амбассада в Украине. Старшиня гонорится, что на свято 3 липеня у гонор вызволения Менску пришло 800 человек. Что до сегодняшних подеев, меркование Супрунюка однозначное.
То, что сегодня происходит в Крыму, с поводом появилось пару необдуманных заявлений крымских политиков, которые сначала с трибуны говорят, что Крым должен отойти России, потом заявили, что они такого не говорили. Ну, поэтому это вызвало волну возмущения отдельных граждан из числа крымских татар, которые собрались, это не все крымские татары, чтобы правильно понимали, крымские татары в своем большинстве очень разумные люди, они за дружбу с Россией, с Белоруссией. А вот некоторые сепаратисты во главе с менджилисом крымского татарского народа, как они называют, которые не разделяют мнение большинства татар, они, в общем-то, собрали людей, думаю, что за деньги, это мое мнение, которые, в общем-то, заявили, ну, выступили против сепаратистских настроений, в общем-то, и мы против того, чтобы были сепаратистские настроения за отделение Крыма, то Украина, тем более границы приняты международным правом, в том числе и России. Но мы что, за дружбу с Россией? Мы против вот такого захвата власти, как захватили две власти. Мы считаем, что это нарушение Конституции, захвачена была власть.
Однако ободва старшини белорусских товариств згодны у тем, что белорусы политической активности как супольность не проявляют. И голос белорусской диаспоры у Крыма не чувать.
Нагадаю, что поводле апошняга перапису у Крыме живе 35 тысяч белорусов. Ну а зараз оценку подеям дают наши слухачи.
Что отбывается в Украине? Тут просто хотят российские госдумовцы, истинно русские, Жириновские, Мироновы, как толкнуть народ. Задурить потребачению и столкнуть украинский и русский. Ну, белорусский уже не подмяли давно. Не тримается, я думаю, нияк. Потому что Украина мощная, народ мощный. А вся эта заварушка, эта улада, бачит свою полную несостоятельность, она хочет столкнуть народ. Пустить кровь, чтобы сами между собой перебились, а они будут наверху.
На протяжении 2 с лишним месяцев я внимательно слежу за событиями в Украине. Главным лицом происходящих перемен является народ, Майдан. И вот еще на что я обратила внимание, поскольку в Беларуси это постоянно проговариваемая проблема. Я не слышу акцентирования языковых различий, типа русскоязычный, русский. Наоборот, в один из самых горячих дней на вопрос журналиста на эту тему один из протестующих отвечает на украинском. Никаких проблем. Посмотрите, у нас сегодня на баррикадах остались почти все русскоговорящие. У них народ борется за объединяющую идею, отставка президента и его клики, и путь в Европу.
Вось почув, что некие казаки собираются ехать в Украину оборонять русских, которых там нібито пригнетають. Чепуха все это. Яны ахвяры путинской пропаганды. Ніхто там русских ніколи не пригнетав і не пригнетає. Это я кажу як чоловік, который там народився. Донецькая область, город Артемовск, там где Солька поют. Некоторый час я живу у Криму, город Керч. Там так само ніхто русских не пригнетав і не пригнетає. Ну а так званим усяляким там русским патриотам я бы хотел пожелать, как бы там разобрались со своими проблемами, как русские не пригнетали русских, как русский Путин вас, русских, не пригнетал.
Телефон для сувязи у Минску 266-39-52. И, как вы чули, наши слухачи, оценивающие украинские подеи, заусёды выходят на белорусские параллели. Вот мы сегодня у Могилёве провели опытание, чем, на вашу думку, режим Виктора Януковича в Украине отрознивался от режима Александра Лукашенко у Беларуси.
Я в Януковиче твердого, а где надо жесткого правителя, я не вижу. У нас это есть. Чтобы была нормальная обстановка, именно такой правитель на данном этапе, я считаю, нужен.
У нас власть лучше, чем там было. Порядка больше, нет такой агрессии, стабильность какая-то есть у нас.
Все однольково. Отсутность прозрыстых свободных выборов, отсутность диалога помеж громадством и владой. Но жаль, сценарий для Беларуси будет не меньше драматичный.
Когда выбирали Януковича, было ощущение, что все-таки смута после предыдущего президента прозападная отойдет, вектор будет пророссийский. Ну, ничего не произошло. Началась торговля между Западом и Востоком. В результате народ опять в дураках остался.
Как считалось до этого, российская была власть в Украине, а сейчас они настроены на европейские, да, стороны.
Там не жил, поэтому так ничего не могу сказать. Ну, как жили, наверное, хуже, чем у нас. Поднялся этот народ сразу.
Знаю, что там народ был очень жутко недоволен тем, что царила коррупция повсюду. Были повсюду ставленники президента. У нас как бы тоже есть коррупция, постоянно кого-то где-то ловят. В основном, если кого-то ловят, это какие-то учителя, врачи, то есть такие люди, которые пытаются выжить, что ли. А там это больше было завязано на самой вертикали.
Я затрудняюсь ответить. Я не жила в Украине, не знаю, там была улада. Сейчас там вообще никакой нема улады. Каждый к себе тянет одеяло.
То, что происходит в Украине, это полнейшая форма безобразия. Власти нету в стране. Правительство не должно было такого допускать.
Там не бывал ни разу, поэтому я ничего не могу сказать. И эти события, которые там произошли сейчас, непонятно. Ничего не разобраться еще.
Надо Белоруссии на высшем уровне. Хозяин в стране, а там человек не в той тарелке. Там сильно влияет Запад. Они ненавидят русских. Русские их оккупировали в свое время. И они не могут это простить.
У нас больше порядок такой, который в глаза пускается. Пыль такая. По сути, наверное, то же самое. Не, ну разница, конечно, есть, но так вот сказать сразу тяжело.
Голосы Могилёвцаў на хвалях Радио Свобода. Ну а на нашем сайте мы сегодня проводим опытание, який, по-вашему, повинен быть статус Крыму. Пропонуем такие варианты отказов: покинуть Украине, долучить до России, обвестить полную незалежность, або мне усё ровно. Заходьте на сайт свобода.орг.
У красавіку 1943 году каля мястэчка Богданова савецкія партызаны расстралялі сям'ю калябаранта Станіслава Вайяніцы. Забілі жанчын, дзяцей і цяжарную жонку. Гэтая падзея да гэтае пары жыве ў памяці багданаўцаў, што папярэднічала гэтаму злачынству і як да гэтай акцыі ставяцца людзі. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нататки из метро Бартосика у нашем эфире приблизно праз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы дня. Представники белорусской диаспоры Крыма, яких опытала Радио Свобода, кажут, что они супраць сепаратистских настроев и отделения Крыма от Украины. Евразес адтэрміновае выдзяленне Беларусі чарговай траншы крэдыту на 440 мільёнаў даляраў. Прычынай называецца тое, што Беларусь не выканала шэраг параметраў, у тым ліку ў галіне валютных рэзерваў і прыватызацыі. Сябру АГП за страўца Івана Крука не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты, знайшоўшы, што 5 подпісаў у яго падтрымку нібыта былі несапраўднымі. Крук падаў скаргу. У Мінску тэрміновымі тэмпамі дабудоўваюцца гатэлі да хакейнага чэмпіянату свету. Пяцізоркавы Кемпінскі вярнуўся ў разлік спецыяльным загадам. Еўразійскі банк развіцця рэкамендаваў Радзе антыкрызіснага фонду Еўразэс адкласці разгляд пытання аб выдзяленні Беларусі 6-га траншу крэдыту ў памеры 440 мільёнаў даляраў. Такое рашэнне грунтуецца на тым, што беларускія ўлады не выканалі шэраг параметраў крэдытнай праграмы. Эксперты прагназуюць, што грошы могуць дайсці да Мінску толькі ў трэцім квартале гэтага году. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Эксперты банку адзначаюць, Беларусь не выканала 10 паказнікаў крэдытнай праграмы, палова з якіх кантрольная. Гэта найперш тычыцца валютных рэзерваў і прыватызацыі. Такая палітыка беларускіх уладаў, адзначаюць эксперты, прыводзіць да скарачэння міжнародных рэзерваў краіны, ціску на валютны курс і росту знешняга доўгу. Эксперты раней констатавалі, што Беларусь не выконвае шмат якія абавязанні. Але тады іхныя рэкамендацыі не былі такімі жорсткімі. І ўсё ж не за фінансістамі тут будзе апошняе слова, лічыць кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук.
Гэта палітычнае рашэнне даваць грошы, і Пуцін гэта прадэманстраваў уже некалькі разоў. Але, безумоўна, расійскі бок спаліць прыватызацыя. Я думаю, што Крэмль пачаў павялічваць ціск на рэжым Лукашэнка, каб той быў больш хуткі ў прыватызацыі тых інфраструктурных прадпрыемстваў, якія звязаны з аднаго боку з энергетыкай, другого боку з ваенкай. Купіць ЗКТ, Пелінг, Інтэграл, таксама Азот, гэта тое, на што нацелены рускія, і яды такога рода паводзіны хацелі б паказаць Лукашэнку, што залежнасць ад расійскіх крэдытаў з'яўляецца крытычнай. Больш грошаў даваць без прыватызацыі яны не збіраюцца.
Фармальна гэтыя грошы лічацца ўласнасцю Еўразэс, але ж насамрэч рашэнне тут прымае Расія, бо яна цалкам кантралюе гэты фонд, адзначае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Еўген Прэйгерман.
Калі зноў будзе добрае стаўленне да Беларусі з боку Расіі, оно звычайна ёсць, то я думаю, раней ці пазней гэтыя грошы прыйдуць. Таму, канешне, з аднаго боку гэта вельмі важна, што прадстаўнікі банку кажуць вось пра гэтыя рэчы і падпісваюць, што мы сапраўды не выконваем шмат якія пункты гэтай праграмы, але ж гэта больш такое палітычнае рашэнне, так што я думаю, што тут усё можа быць пераадолена, як звычайна. звычайна і раней было.
У Росіі і Беларусі настолькі спецыфічнае дачыненне, што калі гаворка ідзе пра крэдыты, эканамічныя меркаванні часта саступаюць палітычным, сказаў Свабодзе доктар эканамічных навук, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту эканомікі Расійскай акадэміі навук Мікіта Крычэўскі.
Полагаю, что вопрос с отсрочкой предоставления очередного транша кредита Беларуси со стороны Евразийского банка вопрос больше политический, нежели чем чисто экономический. Да, безусловно, Беларусь не выполняет определенные требования, предъявляемые для получения транша 440 миллионов долларов, но на то есть объективные обстоятельства, и я уверен, что после их всестороннего объективного рассмотрения анализа, транш будет предоставлен, причем предоставлен существенно раньше, нежели чем через полгода.
Амаль полмиллиарда доляров – это довольно значная сумма для Беларуси, каже Ярослав Романчук.
Ну, это сумма, на которую, например, поменьшились абсолютно резервы у студии. Это не копеечная сумма, але коли треба отдать 3,6 миллиарда доляров долгов в 2014 году, коли при этом неведомо откуда взять увеличение валютной выручки, потому что и калий просел, и меньше границы у Немана, я думаю, что каждый полмиллиарда является критичным, тем более, что у него золотовитых резервов кэшу, как кажут, у твердой валюте.
Выделить в Беларуси кредит по мерам 3 миллиарда доляров с антикризисного фонда Евразес было постановлено летом 2011 года. Сродки выделялись на стабилизацию платежного балансу и подвышение конкурентоспособности белорусской экономики. 5 траншов уже отриманы. 6-го в Минску чекали еще в листопаде 2013 года.
Ну, а зараз про речи, которые потребуют неоткладного уливания финансов и працовной силы. Крыху больше, как за 2 месяца до початку чемпионата света по хоккею, шмат какие объекты столичной инфраструктуры не готовы принимать официальные делегации спортовцев и заўзятараў. Найперш это тычится готельных долгобудов, которые не поспевают сдать своечасово. И те, что все ж поспели добудовать, выставляют ценники, которые полохают нават заможных европейцев. Передає Ігор Корней.
Напередодні Александр Лукашенко подписал указ, яким до 1 травня доручается завершить усе працы на готелі Кемпінський у Мінску. Інвесторам, серед яких значится олігарх Юрий Чиж, забезпечений режим найбільшого сприяння, протягнуті податкові і кредитні льготи. Звикла пригрозивши за зрив термінов турмой і одарваними головами, Лукашенко згадав про змарнований час і гроші під час узведення Чижовка арени, коли Міжнародна федерація хокею навіть почала сумніватися у здольності білоруського боку організувати спаборництви на високому узровні. Мовляв, такої ганьби більш повторитися не повинна. Але Кемпінський не один головний боль уладов. Увогуле до початку хокейного першинства, якое стартує 9 травня, мілися закласти 24 готелі. Але за недахопу фінансування і працовних рук 10 покинули на перспективу. Будуються 14 гмахов на 4 тисячі місцев. 3 однозоркові, по 5 трьох- і чотирьохзоркових, п'ятизорковий Кемпінський. Але виглядає, що реалізувати задачу у повному об'ємі навряд чи вдасться. Так, Пекін, територія, вокруг якого стала ареною супростояння еколігів і забудовщиків, не покидає шансів укластися у терміни. Это тычится некоторых інших отелей, которые хоть и застаются на особистом контроле премьер-министра Михаила Мясниковича, але узводятся надзвычай марудно. Намесник старшини Менгарвыканкаму Игорь Карпенков докладняет, что про завершение готельной эпопеи будовники повинны отрапортовать до початку красовика.
Должны были ввести в строй 14 гостиниц. Задача стоит такая, чтобы до конца марта основные гостиницы вот эти были введены. Работы сейчас там активизировались, добавлены люди. В общей сложности у нас получается 14 600 мест единовременного размещения. То есть номерной фонд гостиниц порядка 10 тысяч мест и порядка где-то 5 тысяч мест это общежитие студенческой деревни. Вокруг города Минска расположен ряд туристических баз, где тоже есть места, и они, как резервный вариант, могут тоже использоваться для размещения гостей чемпионата мира.
Тягом минулого года у Минска узведены 4 специализованные збудования. Пятизорковый президент-готель, який повстав на месте зруйнованной Кастрычницкой, губернский на улице Вызволения, а так само низкозорковые новоделы на Выселках, Бояж на улице Якубовского и Спорттайм на Мястровской. Кавзай до конца соковика остатние долгобуды застався аккурат месяц. А объемы значные. Передусім 3 низкобюджетные панельные домы, объеднанные под шапкой, готели у индустриальном выконании. Нарэшце павінна быць завершаная рэканструкцыя гатэля «Беларусь» на Старажоўскай, а таксама здадзеныя «Славянская» на вуліцы Наражанскай, «Бонгатэль» на Альшеўскага, «Вікторыя Замкавая» і «Свіслач» на Ташкенскай. Як кажа вядомы архітэктар Міхаіл Пірагоў, шмат якія гатэльныя будынкі паўрасталі, нягледзячы на пратэсты адмыслоўцаў і жыхароў Менску. Той жа Кемпінскі пахаваў пад сабой унікальны помнік архітэктуры – першую сталічную электрастанцыю. Спрэчнае пераабсталяванне пад гатэлі будынкаў у гістарычным цэнтры сталіцы.
Прэзідэнт гатэлі там тоже завабахалі такія залы агромныя, как і бібліятэкі, которые вместо Октябрьской гостиницы. Там, кстати, тоже шло под маркой реконструкции гостиницы. Октябрьская ее снесли до основания, а ей всего 40 лет где-то. Автор Погорелов вот умер пару лет назад только, так что не знаю.
Істотная проблема менскіх гатэляў – неадекватная дараговля проживання. Калі ў суседніх сталіцах – Вільні, Варшаве, Кіеве – аднамесцавы нумар у трохзоркавым гатэлі рэальна наняць за 50 даляраў на суткі, то ў Менску за такія грошы можна знайсці хіба што хостэл. Так, у Плянеце самы танны аднамесцавы нумар каштуе 120 даляраў, у такой жа трохзоркавай гарні – 150 даляраў. Гэта не кажучы пра нашмат больш зорныя месцы кшталту Европы ці прэзідэнт гатэля. Пакоі клясу прэміум тут цягнуць на 320 і 330 даляраў адпаведна. Двухпакаёвы люкс зашкальвае за 500 даляраў, а прэзідэнцкі нумар у аднайменным гатэлі амаль 2500 даляраў за суткі.
Стан і цэны турыстычных аб'ектаў сталіцы аглядаў Ігар Карней.
У адным з менскіх выдавецтваў мае неўзабаве выйсці ў свет аповесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць» без цэнзурных скаротаў. Што выкасоўваў з тэкстаў пісьменніка Галаўліт? У новай вольнай студыі мы пагаворым пра гэта з даследчыкам Сергеем Шапранам.
Менавіта Суслаў і загадаў забараніць «Мёртвым не баліць», у выніку аповесць была забаронена і па-беларуску не друкавалася 17 гадоў, а ў перакладзе на расійскую аж на 23 гады.
Вольная студыя і размова пра нецэнзурнае выданне вядомай кнігі Быкава неўзабаве хвілін праз 5, ну а мы накіроўваемся ў бар «Тутэйшыя», які адкрыўся ў Менску з затрымкай на 2 месяцы на вуліцы Карла Маркса. Шыльда яго па-беларуску, але расклад працы па-расейску. Наведальнікаў сустракаюць партрэты 5 беларускіх класікаў – Уладзіміра Караткевіча, Максіма Багдановіча, Якуба Коласа, Янкі Купалы і Максіма Танка. У інтэр'еры гліняныя збаны, рыцарская амуніцыя, беларускія кніжкі, саламяныя капелюшы і нават фатаграфія Дар'і Домрачавай. Рэпартаж Інны Студзінскай.
У снежні навіна пра адкрыццё беларускамоўнага бару, у якім могуць быць нават зніжкі беларускамоўным, выклікала супярэчлівую рэакцыю. Ідэю, якую беларускія піяршчыкі лічаць вельмі удалым рэклямным ходам, ледзьве не загубіла расійская прэса. Спачатку расійскае інфармацыйнае агенцтва «Рэгнум», а потым іншыя СМІ пачалі пісаць пра дыскрымінацыю расійскамоўных у Беларусі. Заснавальнікі заціхлі, з прэсай перасталі кантактаваць. На ўсе пытанні адказвалі: «Дачакайцеся адкрыцця». Убачыўшы на дзвярах кавярні замест шыльды «Рамонт» расклад працы на расейскай мове, заходжу. Абаяльная дзяўчына ў льняной вышыванцы сустракае вельмі ветліва, але размаўляе па-расейску.
Калі вы адкрыліся? 25 февраля 2014 года была празднічная часть, іграли на гітаре. Ребята, было достаточно много людей.
Гляжу, тут у Янка Купала, тут цитата Караткевича. Да, да. Які прыходзіць народ?
Маладыя ребята, которые в основном говорят на беларускім языке і хацяць просто пачуць чувствует себя приятной для себя обстановки.
Тут кава, горбата, выпечка. Что, в принципе, будет?
Будет алкогольная продукция и, надеемся, расширить меню больше по белорусской части, чтобы было больше именно нашего национального.
А там кухары, бармены у вас здесь одмыслово научались, коли вы кажете, что белорусская кухня, некие там отметности ведают?
К сожалению, не я, а те, которые у нас ребята белорусские, они учатся, не очень хорошо знают историю, язык. Это филологический БГУ, ребята сами попросились, они когда узнали, они сами пришли, чтобы здесь работать. Это было именно их желание. 2 мальчика и 2 девочки.
Днем у кавярни наведников не шмат, але люди приходят не выпадковые. Гутару с молодым специалистом Микитом, який старается говорить по-белоруску, але часом ему не хапая слов, и он переходит на российскую мову.
Самое прекрасное заведение по улице Карла Маркса. По вечерам здесь бывает живая музыка.
Мне цікава, бар тутэйшы белорусский на золотике, так? И позиционую себе белорус.
по-русски, узнавать меню на белорусском. Тут цитатки, тут вот Янка Купала, Короткевич, все эти наши классики. Почему вы разговариваете по-российски в этом баре?
Как вам отказать?
Умеете, однако.
Не хватает запаса белорусских слов, потому что все общение закончилось на школьном уровне. Когда все разговаривают на белорусской мове, то ты...
Можете.
Да.
А
когда
не все, то не можете.
Конечно.
Зараз шмат таких курсов, вельми популярных сярод молоди. Мова цікава, мова на ново. Может, такое зацікавить? Простей будет?
По-моему, до этого я еще не дошел. Але цікава, родная мова. Я очень большой патриот, на самом деле, своей страны. Я думаю, что, в принципе, это место, конечно, чтобы было белорусская мова. Мне подобается. Подобается место и назва. Тутейшая. Для тутейших, для свояков. Как бы каждый вечер собиралась некая компания единомышленников.
Однодумцев.
Однодумцев.
Знайсти сегодня заснавальнику, все ж таки доведаться, ти изменилась у их концепция на конт белорусской мовы и на агул белорусского ухилу не удалось. Сегодня открывается еще одна установа – немецкая пивная ресторация. Все занятые. Какие перспективы у тутейших, ти выживе гэтая кавярня, ти захавая свою адметность, про якую казали заснавальники раней. Кіраўнік интернет-проекту «Маркетинг Бай», организатор фестивалю белорусской рекламы «Аднак» Сергей Скороход выказал такое меркаванне.
Если будет только вывеска на белорусской мове, а все остальное будет так вот, как у нас везде, придется им искать новое название, новую концепцию, потому что люди не придут. Это адметность белорусскомовная, интерьер белорусской атмосфера блюда, это будет привлекать, и туда люди пойдут. А если будет половинчато, то не пойдут. Будет восприниматься, как любое обычное там заведение, ну, как бы там с белорусским акцентом, но это все равно будет так, на уровне Трощанки восприниматься. Хорошо, что люди такие попытки делают, это радует, но нужно доводить это все до конца. Нужно быть более чистым в исполнении концепции.
Бар «Тутейши» открылся у столицы по улице Карла Маркса. Его навидала Инна Студинская. Хвалях Радио Свобода, нагадаю основные темы дня. Представники белорусской диаспоры Крыма, яких опытала Радио Свобода, кажут, что они супроть сепаратистских настроев и отделения Крыма от Украины. Евразес оттерминовое выделение Беларуси черговой транши кредиту на 440 миллионов доляров. Причиной называется то, что Беларусь не выконала шерах параметров, у тем лику углине валютных резервов и приватизации. Сябру АГП застраўца Івана Крука не зарегистрировали кандидатам у депутаты, знайшовши, что 5 подписов у его подтримку нібито были несаправдными. Крук подал скаргу. У Мінску терміновими темпами добудовуються готелі до хокейного чемпіонату світу. П'ятизорковий Кемпінський вернувся у розлік спеціальним загадом. Істотна проблема мінських готелів – неадекватна дорогуля проживання.